Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Феномен святых чудотворцев. Как жили люди, которые сегодня помогают тысячам христиан? «Много званых, но мало избранных». Как эта евангельская цитата проецируется на нашу жизнь? Марафон «Оливье для бездомных». Накануне Нового года все желающие могут принять участие в добром деле. И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Сейчас та особая неделя в году, которая между двумя днями памяти замечательных святых, святителя Николая Мирликийского и святителя Спиридона Тримифунского. Они были современниками. Оба епископы, оба участники Первого Вселенского Собора и оба еще в земной жизни прославились какой-то удивительной любовью к людям. Может быть, поэтому и после завершения их земного пути они, как духовная скорая помощь такая, всегда рядом с нами. Тысячи свидетельств есть, как молитва этих святых помогала людям преодолевать самые сложные ситуации, причем не только духовные, но и чисто бытовые. О святителе Николая мы знаем немало. И есть не только его житие, есть и сугубо исторические источники, которые подтверждают факты его биографии. Часть его мощей, как известно, в городе Бари, часть в Венеции. И мощи тоже изучены, и в свое время специальными учеными проводилась экспертиза, которая подтвердила их подлинность. О святителе Спиридоне тоже из исторических источников известно немало. День его памяти совсем скоро, 25 декабря. Какие исторические свидетельства о нем дошли до нас? Об этом в комментарии историка, богослова, протоиерея Тимофея Китниса.
Святителю Спиридону в этом смысле повезло. О нем писали и в IV веке, писали современники, да, святитель Афанасий Великий упоминал, писали практически все историки, такие как Сократ Схоластик, к примеру, как Руфин, как Созумен. Это говорит, кстати, само за себя, да, о том, что о его личности было известно не только в каких-то вот узких кругах на острове Кипре, да, к примеру, но и о нем знали повсюду, в том числе включая и императорский двор. Впоследствии, когда вот, Господь прославил и святителя Николая, и святителя Спиридона, такое бывает часто вот, у святых, да, что вот после смерти они даже более почитаемы, более прославляемы, более известны и продолжают находиться, ну, что называется, в том же пастырском контакте. Да. И вот как раз святитель Спиридон – это та самая история. И одним из значительных, ярких, ключевых качеств, духовных качеств, что у святителя Николая, что у святителя Спиридона, это их вот какая-то не то что необыкновенная, а просто ежедневная, ежеминутная, ежесекундная, да, любовь к людям, вот просто моментальная реакция. Если взять того же вот святителя Спиридона, как он вообще жил? Как он жил до того, как стал епископом? Он был пастухом. Часть своего дохода, который имел, видимо, от этой деятельности, отдавал христианской общине. Другую часть раздавал просто нищим ежедневно. И только третью часть оставлял себе. Вот если каждый из нас попробует так вот пожить в реальности, ну, хотя бы взять хотя бы вот эту сторону жизни, да, нам же, мы же часто говорим, что святому надо вот подражать. Вот. Вот попробуем взять на себя вот эту вот часть жизни, да, и потом посмотрим, что с нами будет происходить. Со святителем Спиридоном произошла такая вещь, его вот такое искреннее движение и к Богу, и к людям, его вот такой ежедневный подвиг не остался, безусловно, от Бога незамеченным, да, он приобрел дары духа, которые позволили сделать его епископом. Но самое интересное, что и после этого он остался пастухом. Кстати, именно этот факт из его жизни более всего историками, которые о нем вот пишут, да, поражают. Они все об этом пишут, что он был пастухом и остался пастухом, когда стал епископом. Это что-то необычное. Да. Жизнь его была действительно непростой. Он потерял дочь. Достаточно рано ушла его супруга. Но вот все, опять же, удары в его жизни, да, они его не озлобили, они не изменили некой вот такой вот цельности его натуры и не изменили вот эту вот тенденцию крайнего доверия. Вот это вторая чрезвычайно важная черта в его духовном облике – крайнего доверия к Богу. То есть он, безусловно, переживал и, безусловно, скорбел и смерти супруги, и о смерти дочери, да, тем не менее, он уже к тому времени получил некий внутренний опыт. Это даже вот важнее всего, да, хоть какой-то вот внутренний небольшой опыт богообщения стяжать. Он получил совершенно четкий опыт, что смерть не имеет над человеком полной власти, что жизнь не заканчивается после смерти, и что его горячо любимая и жена, и горячо любимая дочь, они уходят, ну, в лучший мир, в свет. Очень много можно о нем действительно рассказывать, потому что известно очень много о его жизни, в различных случаях вот проявления, как этот дух любви к людям и ближнему. Ну, к примеру, там вот очень известный эпизод, когда приходит он, будучи уже епископом, да, приходит, чтобы проверить свое стадо, да, и видит там разбойников, которые ночью залезли, пытались, значит, украсть овец, но оказались связанными. Вот тут, опять же, проявляется удивительная его быстрота реакции, что ли, да, именно пасторская. Он, оценив ситуацию, не стал там вызывать полицию или еще как-то обращаться, а понял, что это вот очень удобный пасторский момент для того, чтобы людей вразумить. И обратился к ним в том положении, когда они вынуждены были только слушать. И в то же время они увидели удивительную вещь. После того, как он им рассказал о том, что действительно нехорошо брать чужое, а если бы они нуждаются, они могли бы прийти и обратиться как-то иначе, да, опять же, доверившись Богу, что Господь обязательно даст, если они в крайней нужде, то он потом их не просто развязывает, но и уврачевал, что называется, свою проповедь милостью. Да? То есть он сказал, ну раз вы так вот провели в вынужденном бдении всю ночь, ну вот, пожалуйста, вам заберите поранок, да, чтобы ваши труды не были напрасны, с таким вот очень добрым христианским юмором. Очень много таких вот удивительных, необычных фрагментов, которые характеризуют его как человека удивительно цельного, в том смысле цельного в своей ежедневном, ежесекундном труде на ниве вот любви к Богу и к ближним. Причем она проявляется в реальности постоянно. Да? И второе, конечно, удивительное следствие этого, ну, широта, доброта и многогранность его натуры. И, конечно, пасторство. Он был, как святитель Николай, гениальным пастырем. Вот не могу найти другого слова.
Есть эпизод, который, может быть, не настолько широко известен, как подробности, связанные с его шкатулкой, откуда каждый нуждающийся мог средства взять для своей жизни. Или, к примеру, как уже посмертное, да, его пребывание на острове Корфу. А эпизод, который каким-то парадоксальным, что ли, кажется, на первый взгляд, когда святитель Спиридон оказался у римского императора. Речь идет о сыне императора Константина, который унаследовал трон отца. И вы могли бы рассказать, что там произошло?
Да, действительно, это фрагмент с извлечением Констанция II, да, сына Константина. Там была очень интересная историческая ситуация. Дело в том, что святителя Спиридона знали не просто как участника Первого Вселенского собора, знал еще Константин его, как и знал, очевидно, всех тех, кто на этом соборе присутствовал. Второй очень важный момент. Дело в том, что в отличие от Константина Великого, который при всех сложностях характера все-таки действительно был человеком, ну, это была гигантская, действительно такая великая историческая фигура. Вот его сын Констанций II, он, значит, ну, все-таки в значительной степени отличался от своего отца не только масштабностью фигуры, но и по своим таким деяниям, да. О нем, кстати, вот о Констанции II пишут не только, собственно, христианские историки, да, его личность очень хорошо описывают языческие, собственно говоря, историки, да, такие как Аврелий Виктор или Амнезий, да. И вот из этих описаний мы узнаем, что, конечно, после смерти Константина начинается борьба за власть, и Констанций II физически устраняет двух своих дядей и семь племянников. То есть он убирает, вырезает буквально всех. Значительную часть своей жизни он проведет именно вот в борьбе за власть, да, за то, чтобы остаться единственным на троне, за то, чтобы вот удержать ее. И, в принципе, на это уйдет львиная доля его усилий. О нем пишут, что он был человеком нравственным для своего времени. Имел целый ряд таких вот хороших управленческих качеств, административных качеств, но страдал тягой к величию первой, да, и к пышности, к неумеренной пышности, да, страдал. Вот очень интересная оценку, да, в описании его жизни, такой вот акцент делает, опять же, тоже Аннезий. Он, значит, что пишет? Что сам Констанций был, в принципе, очень физически здоровым человеком, да, но если, говорит, заболевал, то заболевал очень опасно. То есть чуть ли не при смерти. Вот такая у него была особенность организма. Это важно именно для нашего рассказа. В то время, когда произошел этот эпизод, святитель Спиридон был очень уже известным епископом. Он пользовался очень большим авторитетом. Его окружали ученики. Замечательно, уже был ученик Трифилий, тоже будущий епископ и будущий биограф. Удивительный, образованный человек, да. Эта история началась, когда Констанций II заболел в своей резиденции в Сирии, да, в Антиохии, и обратился ко всем лекарям, ко всем тем, кто может помолиться его здоровью. Святитель Спиридон направился к нему, ко двору, да, в эту резиденцию вместе со своим учеником Трифилием. Когда они подошли к этому великолепному дворцу, первое чувство, что было, Трифилий первый раз это увидел, да, вот такое великолепие, огромная охрана многочисленная, великолепный дворец, там, да, фонтаны, парки, пышность этого дворца, да, то есть весь штат прислуги, более 1000 брадобреев только вот там было, представляете, чтобы обслуживать многотысячную прислугу, которую вот окружали все это великолепие, да. Когда они вошли, то святитель Спиридон на себе же никогда не изменял. Он был в таком совершенно простом одеянии, ученик тоже. И вот встретили они одного из вельмож, совсем молодого человека, который, увидев их в такой одежде, решил, что они пришли оскорбить императора. Потому что в то время, по обычаю, когда ты идешь к императору, да, когда ты идешь к какому-то важному лицу, ты одеваешь все лучшее, что у тебя есть. И иногда даже занимаешь, берешь одежду в аренду, да, но являешься вот в такой в ризе, да, совершенно торжественной. А тут прямо противоположный вариант. И он, придя в такой вот неправедный гнев, нанес святителю пощечину. Он сказал: ты кто вообще приперся? Ну-ка, давай-ка отсюда. И ударил по лицу. Святитель Спиридон тут же повернул к нему другую щеку. Тот был знаком, да, двор Констанция II был христианин, и люди, которые его окружали, были знакомы в любом случае с христианством, да. И, конечно, ему стало так стыдно, он отошел. А Трифилий в это время не мог сдержать своего естественного юношеского такого восхищения. Он сказал, говорит: Господи, когда они уже подошли к залу, как это может быть? Да здесь же, где же, это неужели это царь? И показывает святителю Спиридону на то место, где в великолепных одеждах находился Констанций II. Да? Святитель Спиридон, опять же, моментально реагирует на неправильное поведение своего ученика. Говорит: слушай, дорогой, где ты видишь здесь царя, царя с большой буквы, да, здесь царь только один у нас с тобой и вообще у всех, это Христос, а это просто человек, который вот выполняет свои обязанности, да. И тут был такой очень интересный момент, конечно, вокруг император, когда созвал всех лекарей, там, молитвенников и прочих, он, конечно, его окружали, ну, сотни людей в этот момент, зал был для приема гигантский, огромный. И то, что даже святитель пришел в простой одежде, ну, выделил их из круга блестящих, значит, разодетых людей. И он узнал их лица. Он присмотрелся и говорит: подойдите, пожалуйста, я узнал вас. Святитель Спиридон, как я уже говорил, находился в совершенно такой вот простой одежде, и в руках у него было просто вот масло священное, да, которое он взял с собой, которым всегда пользовался, излечивая и простых крестьян, и императоров. Он подошел к нему, и очень интересный такой момент, даже более поздняя версия жития, она, Семена Метафраста, да, она, значит, говорит о том, что святитель Спиридон, прежде чем излечить его, да, обращается к нему с речью. он говорит ему о том, что он, да, он император, но он должен прежде всего думать о чем? О том, как управлять собой и оказывать милость тем людям, которые вот его окружают. Что он не должен забывать именно не только о суде, но и о милости. Упоминает о налогах, да, упоминает о том, что люди подчас нуждаются в помощи. То есть, по сути, да, он читает ему такую небольшую нравоучительную проповедь. Что само по себе, в тех обстоятельствах, когда человек слышит вокруг себя только самое приятное, вот это даже в мягкой форме проповедь, обращенная лично к нему, она, конечно, дорогого стоит. И только после этого он произносит молитву и просит Господа его исцелить. Свидетельством этого были те люди, которые собрались вокруг свидетеля Спиридона, да, свидетелями этого. Императору сразу стало легче. А самое главное даже не то, что увидели вокруг, да, а то, что он в реальности почувствовал, как вот болезнь, которая его очень сильно скрутила, она его отпустила. Отпустила моментально. Дальше он естественным образом хочет отблагодарить человека, свидетеля Спиридона. Но тут есть еще такой момент. Он не просто его хочет отблагодарить деньгами, дать большую сумму там, денег, золота, он много пообещал. Он хочет как бы откупиться, потому что он почувствовал в словах святителя обличение. Он хочет откупиться от него. И в этот момент предлагает ему действительно очень много золота. Свидетель Спиридон резко отказывается его брать. Причем не просто отказывается, а резко отказывается его брать. И только после усиленных таких вот, даже не просьб, а говорит, что я все равно тебе отдам, все равно вот уже стоят люди, они будут идти за тобой там, да. Он говорит, хорошо, я у тебя возьму вот такую сумму, но что дальше происходит? Он тут же раздает те вот деньги, которые ему, золотые, да, которые ему дает император, он раздает их до выхода из дворца. Это еще раскрывает еще одну сторону замечательную характера святителя Спиридона. Да? Он понимает, что Господь исцелил, все хорошо, он свою функцию исполнил, излечил Господь, он вразумил человека. Он вразумил своего ученика Трифили о том, что не надо, так скажем, на блеск внешний обращать внимание, а надо думать прежде всего о жизни внутренней. Тот молодой человек, да, вельможа, который нанес пощечину святителю Спиридону, он подошел и тоже, так скажем, принес свои самые искренние, надо надеяться, извинения, да, и тоже получил свое вразумление. Но самое главное, когда святитель Спиридон вышел из дворца, не взяв ни одного, что называется, золотого, этот урок говорит о чем? О том, что надо молиться за всех, надо оказывать милость всем, но не у всех можно брать деньги. Вот это очень-очень важный, на самом деле, тоже вот урок о том, как должен действовать христианин в мире, в том числе и по отношению к власти.
Актуальное Евангелие.
На связи с нами историк-богослов протоиерей Тимофей Китнис, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы при одноименном монастыре в Клаузене в Германии. И, отец Тимофей, в продолжении разговора хочется обратиться к Евангелию ближайшего воскресения. Это Евангелие от Луки, 14 глава, фрагмент из нее, где Господь рассказывает притчу о званом пире. Цитирую. «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться». Дальше своими словами перескажу. У всех, в общем-то, были вполне уважительные причины. Один человек купил землю, другой – волов, и то, и другое нужно было срочно идти проверять. Третий только что женился и не мог прийти, но это вообще уважительная причина. И вот так вышло, что никто из званых прийти не смог. И тогда хозяин дома отправил своих слуг собирать других гостей, нищих, хромых и увечных. И вот как раз у них нашлись и время, и возможность прийти на званый пир. И Господь говорит в конце этой притчи, теперь уже известные на весь мир слова: «Много званых, но мало избранных». В бытовых реалиях евангельского времени здесь, наверное, все понятно. И кто избранный, мы тоже знаем. Опять же, тот же святитель Спиридон явно среди избранных. Он всю свою жизнь Христу посвятил. Но как эта притча на нас проецируется? Что скажете?
Вы знаете, я вот лет 20 назад был сам свидетелем такой во время литургии сцены, что ли, да. Выходит священник с чашей. И в конце литургии говорится: «Страхом Божиим и верою приступите». Литургия совершалась в субботний день, да, то есть людей было не так много, но все равно там было человек, наверное, 10-12 было, да. И вот выходит священник и говорит: вот Христос, да, вот вы пришли к Нему на званный пир, вот Он прозвал вас, да. Основной смысл евхаристического богослужения – это именно соединение со Христом. Вот все остальные великолепные там службы, да, очень мудрые, глубокие и так далее, они являются некой подготовкой вот к тому, что вот сейчас произойдет на Евхаристии. Вот Он сам Господь, вот Он сам зовет. Вот да, со страхом, конечно, со страхом Божиим, с внутренним трепетом, но и с верой, что это воистину Господь, да, воистину плоть и кровь Господа, надо приступать. Попросить прощения внутреннего Бога за все и со всеми внутренне примириться и идти к Нему. И вот никто не подходит. Каждый вот думает о своем, что ну вот я вчера там, видимо, не успел подготовиться, у меня там вот вчера были такие-то дела. Другой тоже думает: ну, я тоже не готов, там у меня вот другие дела были, ну, как по притче, да, то есть один там работал, другой там с супругой время проводил, еще что-то, я не подойду. Понятно, что никто евхаристическую дисциплину не отменяет. Тем не менее, если человек все-таки пришел на пир, который Господь позвал, если он пришел на литургию, он должен, если не имеет смертных грехов и какого-то особого такого вот от духовника, подходить и со страхом Божиим и верою приступать ко Христу. Потому что только Христос может изменить нашу жизнь. То есть в чем смысл этой притчи основной? Да? Христос и Господь зовет вообще всех, много званых, и призывает ежедневно. Вот каждый наш день, как и вот жизнь святителя Спиридона, должна была составлять вот некий такой вот поступенное движение ко Христу. Каждый, аскеза каждого дня до того, как ты вот приходишь на литургию, в том числе, это выработка в себе готовности в любой момент совершить евангельский поступок, в любой момент осуществить Евангелие на практике. Подошел к тебе какой-то человек, который хочет у тебя занять твое время, да, 5 минут, встань, поговори с ним. Подошел, значит, какой-то человек, который нуждается в твоей помощи, окажи ему помощь. В конце концов, сам ты устал, сам измотан, да, обратись к Богу. Тебе станет легче. Со всем сердцем обратись, да? Но все это только подготовка, которая в полной мере, сейчас мы не говорим там о внутренней еще жизни, да, о внутренней некоторой аскезе, духовной, молитвенной. Ты вступаешь в храм, и вот тебя призывает Христос. И со страхом Божиим и верою ты должен принимать Христа. Принимать Христа не потому, что, я опять же подчеркиваю, вся подготовительная дисциплина, которую вот церковь благословляет, подготовку, да, к причастию, она важна. Она не должна мешать подходить человеку ко Христу. То есть в каком-то случае человек, если что-то не успел дочитать, что-то не успел там додумать, пожалуйста, вот на это и есть, собственно, сама служба, сама Евхаристия, да, где читается Евангелие, где читается апостол. И вот это надо максимально использовать для того, чтобы не только быть званым, но и чтобы стать избранным. То есть избранным – это тот, кто все-таки избрал Христа. Что не только Господь тебя избирает, но и человек должен тоже вот шагнуть ко Христу для того, чтобы укрепиться с верой в то, что это действительно Господь. А раз Господь во мне, значит, следующая моя неделя должна быть еще более евангельской, чем предыдущая. То есть эта притча, да, она призывает человека к определенному подвигу. Как и, в принципе, в той или иной степени большинство притч и большинство таких очень мудрых рассказов, с которыми Христос обращается вот к верующим. И, собственно, жизнь святых, мы вот сегодня говорили о святителе Спиридоне, это просто те люди, которые услышали Христа. И не просто услышали, а сделали его совершенно простые, вроде бы, слова и заповеди частью своей реальной жизни. Они просто стали поступать так, как услышали в Евангелии. Ну, а нам, которые вот, ну, слушают эту притчу, надо понимать, что первым нашим шагом для того, чтобы избрать Христа, и чтобы Христос избрал нас, нужно вот это внутреннее дерзновение, любовь к Богу и ближнему, и, конечно, обязательное присутствие, на мой взгляд, как более чаще присутствовать на евхаристическом собрании.
Это был комментарий историка, богослова, протоиерея Тимофея Китниса, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы при одноименном монастыре в Клаузене в Германии. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио «Вера».
Вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Хотя бы отчасти чудотворцем может стать каждый из нас. Маленькому Демьяну нужна наша помощь в восстановлении слуха. Марафон «Оливье для бездомных». Как обычный салат становится важным напоминанием о самом главном. Пронзительная история со страниц журнала «Фома» о том, что Господь – великий режиссер. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. И снова хочется вернуться к двум удивительным датам – Дням памяти святителя Николая и святителя Спиридона. Мы сейчас как раз между двумя этими днями. Эти люди дают какой-то невероятный пример любви. Вот сколько веков они всем помогают, причем по всему миру к ним обращаются, и они, как сейчас принято говорить, всегда на связи. И помогают они не только в духовных вопросах, но и во вполне земных нуждах. И многие люди вдохновляются и следуют их примеру. Акция, которую сейчас запустил благотворительный фонд «География добра», она как раз в духе святителя Николая и святителя Спиридона. Она называется «Чудотворцы». И у каждого из нас есть возможность хоть немного пройти путем любимых святых. На связи с нами Маргарита Запаренко, сотрудник благотворительного фонда «География добра». Маргарита, здравствуйте.
Алла, здравствуйте. И здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Вера». Вот эта акция «Чудотворцы», она появилась благодаря тому, что всю команду нашего фонда вдохновляют добрые поступки из жизни Николая Чудотворца и святителя Спиридона. Это такие удивительные люди, которые приходили на помощь тогда, когда надежды на чудо уже не оставалось, и их поступки являются для нас примером в нашей жизни, в современной жизни, когда мы все часто погружены в свои заботы, в свои дела. Очень важно остановиться и вспомнить о других людях, которые тоже нуждаются в какой-то поддержке. И вот в рамках этой акции мы просто приглашаем всех желающих немножечко побыть тоже чудотворцами, почувствовать себя человеком, который готов поделиться теплом и оказать поддержку тем, кому вот эта помощь сейчас очень нужна. И я с огромным удовольствием хочу сказать, что наша акция идет уже второй год подряд. Именно вот в период таких вот волшебных рождественских праздников мы получаем огромное количество добрых отзывов от людей, которые принимают в ней участие, и поднимается такая самая настоящая волна добра. Поэтому я очень горда рассказывать про эту акцию. Всегда я искренне это делаю от души. И всегда мы искренне благодарим всех тех, кто в этой акции принимает участие.
На сайте творичудо.рф, который вы специально для этой акции создали, рассказывается история мальчика Демьяна. Он родился без ушек. С помощью слуховых аппаратов современной медицины врачи с золотыми руками поддерживали в нем контакт с внешним миром. Однако сейчас есть технологии, правда, какое-то чудо, продолжение евангельских чудес, когда Господь возвращает здоровье тем, кто об этом даже и подумать не мог. Вот сейчас есть возможность не просто слуховые каналы восстановить, но и даже реконструировать саму ушную раковину. И Демьян – это удивительный пример стойкости такой, да, мальчик перенес уже сложнейшую операцию, и одно ушко ему врачи смогли воссоздать. Расскажите, пожалуйста, об этом малыше и о том сложном пути, которым он идет, чтобы обрести свое здоровье.
Ал, ну вы совершенно правильно сказали, Демьян действительно удивительный мальчик. Дело в том, что до его рождения все обследования, которые необходимо было пройти, его мама проходила. И не было никаких подозрений на то, что ребеночек может родиться особенным. И мама, когда он еще был у нее в животике, она очень любит музыку, и она очень много ему пела. Она очень много пела, и также она включала музыку дома у них, она постоянно играла, и малыш реагировал на эту музыку, то есть он все слышал, он все чувствовал. Поэтому, когда он родился, все, конечно, были очень удивлены. Для родителей это даже был шок, особенно учитывая то, насколько мама Яна любит музыку. Но при этом мама, она все равно продолжила ему петь. Она продолжила с ним разговаривать. Она говорит, что мы просто очень много общаемся с этой семьей, мы их очень любим. И мама Яна, она говорит, что он не любил сидеть в колясочке, поэтому она постоянно носила его на руках. А из-за того, что она постоянно носила его на руках, она постоянно то пела, то разговаривала с ним. И так получилось, что уже 8 месяцев, то есть он совсем был крошечный еще, он назвал свою тетю по имени Арина. Понимаете? И это все привело к тому, что он мог и петь, и считать до 10, но особенность такой патологии, когда ребенок рождается без ушек, состоит в том, что когда ребеночек маленький, косточки его черепа, они тоненькие, и он слышит окружающий мир, ну, таким внутренним ухом. Но чем старше малыш становится, тем толще становятся косточки, и тем хуже становится проводимость этого звука. И все привело к тому, что в 3 года Демьян полностью перестал слышать, соответственно, все его ранее приобретенные навыки вот по счету, по песням пропали, и мальчик погрузился в такой вакуум, звуковой вакуум. Вот, он перестал слышать, и когда семья обратилась к нам в фонд за помощью, мы, конечно, узнав Демьяна получше, пообщавшись с его семьей, посмотрев все необходимые документы, мы приняли решение, что мы очень хотим помочь этой семье, и поэтому благодаря добрым людям достаточно быстро удалось собрать необходимую сумму на первую операцию за несколько месяцев, и вот этой осенью Демьяну уже сделали первое правое ушко. Вся наша команда очень счастлива, и семья, конечно, очень счастлива, и сам мальчик, он тоже сразу же, знаете, как рассказывает его мама, сразу после операции, практически еще находясь в больнице, проходя еще восстановительное лечение, он снова начал очень бурно реагировать на музыку. Он снова потянулся к музыке. Он начал слушать песни, он начал говорить маме, что там что-то нравится, что-то не нравится. Он начал пританцовывать, такого вообще никогда не было. И, в общем, вот благодаря помощи добрых людей вот первое ушко у Демьяши есть. И мы очень надеемся, что акция поможет подарить ушко и второе этому замечательному мальчику.
Операция довольно дорого стоит, поскольку проводится она не в России, речь о нескольких миллионах рублей по нынешнему курсу, это еще от курса валют, конечно, зависит. Однако примерно треть этой суммы уже собрана, и это потрясающий результат, и действительно есть надежда. Расскажите, пожалуйста, как можно Демьяну помочь?
Помочь ему можно, приняв участие в акции «Чудотворцы», можно стать таким настоящим добрым волшебником для этого мальчика и подарить ему настоящее рождественское чудо. Можно просто зайти на сайт нашей акции творичудо.рф. Там будет как раз вся история Демьяна, будут его фотографии. И также можно не просто совершить пожертвование, а еще и за пожертвование получить, скажем так, благодарность от команды нашего фонда, от наших подопечных. Это за каждое пожертвование можно получить электронную открытку. У нас там 3 вида таких открыток. 2 из них – это нарисованные нашими любимыми подопечными. А одна открыточка, дизайн этой открытки, разработала команда дизайнеров нашего фонда. Вот поэтому любой, кого тронула история Демьяны, кто хотел бы проявить участие в судьбе мальчика, может зайти на наш сайт, творичудо.рф и стать для мальчика настоящим чудотворцем.
А вот я сейчас как раз открыла ту страницу, где приведены открытки. Вы знаете, я хочу все три. Они такие прекрасные. Спасибо вам огромное за то, что так творчески подходите к решению задач непростых. И очень надеюсь, что общими усилиями мы сможем собрать средства, чтобы Демьяну в ближайшее время провели эту сложную операцию. Вот правда, какие-то космические технологии сейчас уже есть, слава богу. И как это замечательно, что есть в мире врачи, способные вернуть и слух, и ушки Демьяну, и что есть добрые люди, которые объединяются, чтобы ему в этом помочь.
Спасибо вам за такие добрые слова, и хотелось бы огромное спасибо сказать всем слушателям радио «Вера», потому что ваше радио слушают какие-то невероятные люди, очень отзывчивые, чуткие, добрые, душевные. Ваши слушатели, они регулярно приходят на помощь нашим подопечным. Мы это видим, мы общаемся, кто-то нам звонит, кто-то спрашивает, как дела у наших малышей. И мы с огромным теплом и благодарностью всегда реагируем, когда кто-то вот звонит, вообще интересуется и тоже принимает участие в судьбе наших подопечных. Поэтому огромное спасибо вашим слушателям за то добро, которое они делают. И хочется поздравить всех с наступающими праздниками. Пусть, пожалуйста, у всех слушателей в новом году исполняются все мечты, и все то добро, которое они уже подарили и продолжают дарить, пусть оно к ним возвращается просто в многотысячном увеличенном размере. Пусть приходят чудеса, и пусть все праздники пройдут в тепле и в самых радостных, светлых, положительных эмоциях. Спасибо вам большое.
Маргарита, спасибо вам. Ну, кстати, для тех слушателей, которые, например, сейчас за рулем, самый простой способ Демьяну помочь – это короткий номер для СМС. Напомните, пожалуйста.
Да, можно мальчику помочь, отправив СМС на короткий номер 8903 со словом «Мир». И указать через пробел желаемую сумму помощи. Например, мир, пробел 500 на номер 8903. Спасибо большое вам.
Маргарита Запаренко, сотрудник благотворительного фонда «География добра», была с нами на связи. Напомню, сайт творичудо.рф. Пишется кириллицей в одно слово творичудо.рф. Там рассказана история Демьяна и указано несколько способов, как мальчика поддержать. И там же вы найдете замечательные открытки от фонда «География добра» творичудо.рф. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 8903 и в содержании сообщения написать слово «Мир» и через пробел любую сумму пожертвования. 8903 – это короткий номер для СМС. И в содержании сообщения пишем слово «Мир» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто поддержит Демьяна. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
И еще одна возможность сделать доброе дело. Собственно, речь о традиции, которая родилась из салата оливье у прекрасного шеф-повара Олега Ольхова. Каждый год, 31 декабря, Олег с друзьями ходит на вокзал и угощает салатом оливье бездомных людей. Наверное, это один из самых необычных способов встретить Новый год и, совершенно точно, один из самых добрых. Причем предваряется это поздравление марафоном по изготовлению салата оливье. 30 декабря в Измайловском Кремле, это станция метро Измайлова, кремлевская кухня Олега Ольхова. Туда приходят все желающие, приносят продукты и начинают готовить салат в несколько смен в течение дня. Уже много лет эта акция проводится, и добровольцев, желающих сделать что-то хорошее для другого человека, слава богу, все больше. Подробности узнаем прямо сейчас. На связи с нами Олег Ольхов, шеф-повар, специалист по русской кухне, руководитель движения «Курский вокзал. Бездомные. Дети». Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Я вот посчитал недавно, оказалось, что в 17-й раз мы будем уже проводить оливье для бездомных, то есть 17 лет мы проводим эту акцию, готовим оливье, затем кормим на вокзале людей и дарим им подарки, а также тот самый салат. И, конечно, у нас уже собственные традиции появились, связанные с этим. У нас дети родились у некоторых добровольцев, которые стали уже участвовать. То есть тут у нас есть тоже свои сыны и дочери полка, которые вместе с родителями приходят и поготовить, и пораздавать. Что же касается бездомных, то многие из них являются нашими подопечными уже много лет, но, к сожалению, появляется и много новых лиц, потому что число бездомных, оно достаточно стабильное. Но, тем не менее, мы делаем все возможное, чтобы помочь этим людям и тем, кому помочь уже невозможно, потому что они находятся в таком душевном состоянии тяжелом, что не хотят менять свою жизнь или махнули на себя рукой, вот им мы можем вернуть частичку праздника, частичку детства вместе с салатом оливье. Это один важный момент. И второй важный момент, что для добровольцев, которые участвуют в этом мероприятии, это не менее важно, а иногда даже более, потому что среди христиан, которые приходят поучаствовать 30 и 31 декабря, к сожалению, есть немало одиноких людей, которым некуда себя деть в этот праздник, и они тоже этим спасаются, и тем, что делают доброе дело, и тем, что находятся в хорошей компании с единомышленников. Поэтому мы и приглашаем всех желающих принять участие в оливье для бездомных и в новогоднем поздравлении.
Это такое действие, которое состоит из двух частей. Часть первая – приготовление, собственно, оливье, а часть вторая – это непосредственно поздравление с Новым годом бездомных и встреча Нового года на улице, получается, вместе с ними. Это такой подчеркнуто безалкогольный, да, формат.
Да, обязательно.
Вот хочется, Олег, чтобы вы подробнее рассказали, то есть принять участие можно и в том, и в другом, либо в одной из этих частей. Например, приготовить, а Новый год встречать в своем кругу, как это привычно, да, либо, например, и принять участие в приготовлении оливье, и потом 31 декабря поехать поздравлять ваших подопечных, либо можно присоединиться только к поздравлению. Расскажите об этом подробнее, пожалуйста.
Есть разные формы участия. Самая простая – это привезти уже готовый салат. У нас есть замечательный человек Вадим, который каждый год привозит 10 литров салата. Он причем занятый человек, у него свой бизнес, поэтому он заказывает в каком-то ресторане, чтобы ему это все нарезали, и сам лично приезжает в ресторан, забирает там ведра с несмешанным оливье, чтобы он не закис, привозит к нам, помогает разгружать, благодарит нас, иногда он еще носки в подарок привозит. И есть еще люди такие же, да, занятые, которые не могут действительно выделить время, или там многодетные, которые не могут оторваться от маленьких детей, с которыми не придешь. А я хочу напомнить, что с детьми от 3 лет вполне можно прийти, потому что им можно занять фасовкой подарков, например, для бездомных. А с детьми постарше можно и порезать салат. Вот, поэтому самый простой вариант – привезти готовый. Затем еще один вариант – приехать со своими продуктами и сколь угодно, хоть целый день оставаться с нами в хорошей компании, резать салат и общаться с такими же людьми. У нас там очень интересная компания образуется всегда. И детские, и взрослые по интересам разных возрастов, из разных храмов приезжают люди, и все находят себе хорошую компанию. И потом дальше уже дружат не только под Новый год. То есть эта дружба сохраняется и дальше. Затем можно поучить своих детей готовить оливье. Это тоже полезно, это нужно всем. И затем можно по желанию участвовать 31 декабря на раздаче вместе с нашими добровольцами. Мы в этом году несем ответственность за сквер у Курского вокзала, потому что на Павелецком будет кормить другая команда из другого храма, мы их тоже благодарим. Это Матрёна из храма Николая Угодника в Братеево. А мы, Курский вокзал «Бездомные дети» и храм Воскресения Славущего Успенском в Рашке, это команда «Брюса в помощь», мы несем ответственность за Курский вокзал. И вот там мы будем в новогоднюю ночь, начиная с 10 вечера до примерно 2 часов ночи, мы сначала накормим людей, напоим их горячим чаем, раздадим сладости и раздадим салат. Но кроме салата еще будут и подарки, которые мы также соберем. В подарок входят самые простые вещи: мандаринки, печенье, конфеты и теплые носки. Вот все это можно также нам приносить и лично поучаствовать в фасовке подарков. 30 декабря, начиная с 13:00 и до 20:00, вот это часы марафона, мы начнем приготовление. Это Кремль в Измайлово, адрес Измайловское шоссе 73Ж, кулинарная студия «Кремлевская кухня». Ну, это все можно еще будет найти в моих соцсетях, подробное описание маршрута и адрес. Это что касается 30 числа. Ну, и там же мы дадим инструкции по поводу 31-го. Мы разделим людей на группы, у каждого будет свой старший, чтобы они не заблудились в новогоднюю ночь в сквере у Курского вокзала.
Момент, о котором вы уже вскользь упомянули, мне хочется сакцентировать тоже на нем внимание. Бездомные – это действительно люди с очень непростой судьбой. Зачастую, если они на улице уже продолжительное время, говорят, больше 3 месяцев, да, кто-то больше 3, кто-то больше 6, то процесс социализации для них становится практически неподъемным. То есть это значит, что люди, вот они уже свой выбор сделали, у них не получилось выкарабкаться обратно из той сложной ситуации социальной, в которой они оказались. И в этом смысле, вот как говорят, они сами виноваты, это их ответственность, ну и так далее. Понятно, каждый взрослый человек сам несет ответственность за свою жизнь. Но вот это оливье для бездомных – это такое напоминание, что люди друг другу люди, а не враги и не те, кто испытывает, скажем, там, презрение или какие-то еще негативные чувства, эмоции в адрес друг друга. И для человека, который сам относительно себя уже никаких надежд не испытывает, но при этом видит доброе отношение к себе, вот это оливье от вас, у него как доброе воспоминание такое внутри загорается о том, что когда-то и он был ребенком, и у него был праздник и салат оливье. А если это в его жизни было, значит, может быть, для него не все потеряно.
Да, вот кто бы мог подумать, что наш легендарный салат, у которого тоже достаточно сложная история, он станет, в конце концов, вот таким маяком для возвращения в детство. Действительно, те из нас, кто вырос в советское время, помнят, что оливье – это практически главный новогодний салат, и это символ, так же, как и мандарин. И это действительно такой крючок, за который можно потянуть и вытянуть человека из этой ситуации, в которую он попал, потому что, вы правильно отметили, есть многочисленные научные исследования о том, что человек, попадая в ситуацию бездомности, очень быстро теряет свою волю и превращается в человека, который живет ровно одним днем, вплоть до того, что на завтра он не помнит, что было вчера, и если были какие-то договоренности, например, мы договариваемся с бездомными, приходи завтра на такое-то место у такого-то метро, мы тебе поможем восстановить паспорт. Человек не приходит, ты находишь его на вокзале, и он с удивлением говорит, да, разве мы договаривались? То есть, действительно, у человека происходит, можно сказать, что психические изменения, отменить который, отмотать назад, поработать вот в этом направлении – это сложно, это требует огромных усилий и участия большого количества специалистов, психологов, и это достаточно дорогое удовольствие, которое, понятное дело, практически недоступно, к сожалению, в нашей стране занимаются этим только волонтеры. Гораздо проще поймать человека на том этапе, когда он еще падает, когда вот он только-только очутился на улице, может, прошла неделя, и вот подхватить его в этот момент и выдернуть обратно в нормальную жизнь, купить билет, отправить домой, сопроводить его туда, в конце концов. Вот это сокращает огромный труд по ресоциализации, поэтому мы своими действиями пытаемся как-то снивелировать вот это влияние улицы на человека, почаще его вытаскивать обратно в социум, потому что у нас не только оливье, у нас при храме святого апостола Иакова на Курской социальный прием бездомных ведется каждую неделю, и там можно и медицинскую помощь получить, и одежду новую получить. А самое главное – почувствовать себя человеком из общества, когда к тебе относятся как к равному, а не как к бездомной собаке. Вот это даже более важно, потому что многие бездомные приходят к нам и проводят у нас во дворике целый день, постоянно подходят, пьют чай, общаются, читают книги, потому что у нас есть своя библиотечка для бездомных, выкладываются книги, и они могут просто спокойно посидеть на лавочке, попить чай, почитать книгу, пообщаться с такими же бедолагами, и это им действительно помогает.
Олег, в ваших социальных сетях. Напомните, пожалуйста, как можно было бы найти информацию о марафоне «Оливье для бездомных». И бездомные ведь не постятся, у них оливье будет самый обычный, классический, но участники процесса и вообще любой человек, который зайдет к вам в социальные сети, он ведь найдет там и рецепт постного салата оливье.
Обязательно, потому что каждый год я почти каждый день выкладываю как новые постные рецепты, которые формируются в течение года, так и рецепты, которые очень востребованы. Это и все новогоднее меню по уставу с рыбой, и новогоднее меню по уставу с елеем, списком блюд, а также рецепты этих блюд и информацию по мероприятию «Оливье для бездомных» и по нашим другим мероприятиям, которые мы в отношении бездомных проводим, я тоже периодически публикую у себя в соцсетях. Это и ВКонтакт, и Телеграм, называются каналы одинаково «Готовим с Олегом Мальховым». Кстати, среди бездомных, хотя им не нужно поститься, есть верующие люди, ну, это, конечно, в основном пожилые, и они просят иногда постного, да, и мы привозим, можем специально для них приготовить часть постного, то есть это не только оливье, ну, там, например, рыбный супчик какой-нибудь, у нас вот есть бабулечки, которые приходят со своими судочками, мы им наливаем именно постного, они очень радуются этому, хотя, конечно, им поститься и не предписано, но, тем не менее, есть такие люди. Но большинство, конечно, у нас не постятся, поэтому мы основную массу оливье готовим не постную.
Чтобы стать участниками марафона, нужно зарегистрироваться предварительно, и сделать это можно, опять же, у вас в социальных сетях, там найти все контакты и информацию, верно?
Совершенно верно.
Спасибо вам большое за комментарий и за эту удивительную инициативу.
Спасибо вам. С наступающим Новым годом и Рождеством.
Олег Ольхов, шеф-повар, специалист по русской кухне, руководитель движения «Курский вокзал», «Бездомные», «Дети», был с нами на связи. Напомню, подробную информацию о марафоне «Оливье для бездомных» можно найти в каналах «Готовим с Олегом Ольховым», которые есть в социальных сетях ВКонтакте и Телеграм. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире пронзительная история из жизни протоиерея Игоря Фомина. Она называется «Исповедь самоубийцы». Она стала частью стереоспектакля «12 непридуманных историй», который поставлен по текстам журнала «Фома». Спектакль скоро снова будет показан в Москве, 11 января, только истории там уже практически все будут новыми. Александр Ананьев, Светлана Степченко с ее невероятным 300-летним альтом, а за роялем Иван Ярчевский. История от протоиерея Игоря Фомина.
Я служил священником давно. И был у меня в практике такой случай. Однажды моя родственница из глухой деревни в 400 километрах от Москвы попросила меня приехать, чтобы помочь ей соорудить, ну, такое подобие перехода через речку, потому что старый железный мост трудолюбивые жители разобрали и сдали на металлолом, как это часто бывает. Я приехал. Но приступить к работе сразу не удалось, потому что тетушка решила сначала показать мне свой молитвенный дом, а потом попросила заехать в магазин, а потом показать полуразрушенный храм по соседству. Мы все это проехали, посмотрели. И казалось бы, уже можно было приступать к работе, но на каждом этапе нас почему-то задерживали. В молитвенный дом пришла одна вдова и попросила отслужить панихиду по усопшему мужу. А в магазине разговорчивой тетушки задержали мою родственницу еще минут на 20. А по дороге к храму встретили учительницу из местной школы. И та очень долго отчитывала мою родственницу за ее безалаберного сына, ученика. А я стою, нервничаю, время-то идет, 400 километров... Работы еще не начали, надо как-то что-то это. И вот мы, наконец, закончили, уже сели в машину, уже готовы ехать к речке. И в этот самый момент в окно автомобиля неожиданно постучал очень странный молодой человек. Лет ему было где-то 28-29, весь какой-то красный, лохматый, запыхавшийся, и очки так на бок. Он дверь стучит, такой, говорит, вы из церкви? Он говорит, из церкви? Ну, типа, вот, священник, что ли? Я говорю, священник, а вы чего хотите? А знаете, я иду вешаться. Я иду вешаться. иду вешаться, и мне очень надо вам исповедоваться. Парни были какие-то жесточайшие семейные неурядицы, из тех, в результате которых мужское самолюбие и гордость, они были уязвлены до крайности. Один грех, он тянет за собой другое, и так дальше, 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 до самого какого-то страшного решения. Но, конечно, у меня были с собой и требник, и Евангелие, и крест. Я вышел, открыл багажник, достал, надел епитрахиль и прочитал положенные молитвы. Расположились мы в разрушенной колокольне с такими омерзительными наскальными росписями и рисунками, а в центре колокольни еще кострище было, и на нем, видимо, недавно кто-то жарил шашлыки. И вот там я выслушал очень-очень долгую исповедь этого странного молодого человека. Для нас с ним тогда время пролетело незаметно, но, как потом оказалось, беседовали мы несколько часов. Мы беседовали, и, конечно же, убивать себя человек раздумал. А я знаете, о чем думаю теперь? Вот слава всемилостивому Господу, который взял священника, привел его за 400 километров от его дома, задержал его где надо и сколько надо, только лишь для того, чтобы дать возможность отчаявшемуся парню постучать в окно его автомобиля.
Это была история от протоиерея Игоря Фомина, которая стала частью ранней версии стереоспектакля «12 непридуманных историй» по текстам журнала «Фома». И я напоминаю, что на святках 11 января мы снова сыграем наш стереоспектакль в Москве в концертном зале Измайлова. Как всегда, на Рождество он будет называться «12 рождественских историй». Практически все истории там будут новыми, а рассказывать их для вас будут Александр Ананьев, Светлана Степченко с ее легендарным 300-летним альтом и струнный модерн-классик-квартет. 12 историй – это потому, что в году 12 месяцев, и все мы вместе проживем в зале и на сцене целый год. Все эти истории о настоящем чуде, о том, как любит нас Бог, и о том, как мы сами можем по-евангельски любить друг друга. А еще перед спектаклем в фойе концертного зала Измайлова вас ждет рождественский душевный вечер журнала «Фома» и встречи с нашими друзьями, прекрасными матушкой Светланой Зайцевой, протоиереем Александром Гавриловым и священником Владиславом Береговым. Обязательно приходите и приводите своих друзей и близких. Подробности на сайте foma.ru. Ну, а наш радиожурнал подошел к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Прощаюсь с вами. До встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».